наверное, то, что второй дом. Потому что я студентка Академии художеств, это бывает очень часто.
Эрмитаж – самое красивое, что такое я знаю, в России есть.
Я бы сказал, что я в нем родился, но это не так. Это моя профессия, я искусствовед.
Сначала приехала первый раз.
Я бывала в музеях в разных странах мира. Но вот Эрмитаж – это еще и что-то родное, свое, где всегда находишь интересное для себя.
Да, он как ключ, вот ключ, который открывает город.
Путешествие в Эрмитаж.
У микрофона петербургской студии «Радио России» Анна Всемирнова. Здравствуйте. В пикетном зале Зимнего дворца можно увидеть камерную изящную выставку скульптуры Флоренции XV века. 25 произведений из терракоты, гипса и майолики. И большинство памятников публика до сих пор не видела. Надо сказать, что собрание итальянской скульптуры Возрождения в Эрмитаже окончательно сформировалось к началу 1950-х годов. Коллекция этого времени не самая выигрышная, но имена знаменитых скульпторов Лоренцо Гиберти, Бенедетто да Майано, Андреа Вероккио и семейство Делла Робио звучат. Знакомит нас с выставкой заведующий отделом западноевропейского изобразительного искусства доктор искусствоведения Сергей Олегович Андросов.
Правда, как правило, это не авторские вещи вот этих великих скульпторов, а вещи их мастерской. Но все равно они отражают, с одной стороны, творчество этих мастеров, а во-вторых, они интересны сами по себе, как предметы, которые жили в интерьере флорентинских семей. Это в основном рельефы с изображением Мадонны с младенцем из терракоты или из стука, которые делали скульпторы, ориентируясь в основном на мраморные рельефы или какие-то знаменитые образцы этого творчества. Потом их расписывали в живописной мастерской, и потом их обрамляли столяры в столярной мастерской. И вот, собственно говоря, эти рельефы, которые здесь присутствуют, за редким исключением, они еще имеют ценность, потому что они в оригинальных рамах XV века. Такие вещи помещались в домах, в частных молельнях у людей среднего достатка и, может быть, даже не очень богатых во Флоренции. Это могло быть и где-то около спальни, а кто-то еще острил, что некоторые могли помещаться в комнате у служанки, потому что это было начально доступно по цене.
Великие художники Флоренции работали и для пап, и императоров, герцогов и банкиров, но не гнушались работать и для простого народа, из которого они вышли сами. Они были трудолюбивы и дерзновенны. По свидетельству современников, флорентиец великий Донателло не придавал большого значения ни своей славе, ни богатству. В народном представлении есть такой сюжет. К Донателло прибывает посланец, чтобы пригласить его к царскому двору, где его ожидают заказы, а скульптор отвечает, что должен окончить статую для флорентийского рынка и ничем другим заняться не может. Изображение Богоматери с младенцем на руках было одним из главных дел для мастеров Флоренции XV века. Это объясняется особым почитанием Девы Марии в этом городе. Многие были набожны, но слепой догматизм, похоже, умер, поскольку канцлер Флорентийской республики Калуччо Салутати, один из великих гуманистов, заявлял, что священное писание – это не что иное, как поэзия. И художники славили своим искусством и Христа, и Аполлона. Так вот, посетитель увидит, что изображения Мадонны с младенцем в рельефах очень нежные, камерные, а некоторые детские головки и рельефов, и бюстов несут очевидные портретные черты.
С 70-х годов мы потихоньку эти рельефы в особенности начали реставрировать с нашими реставраторами, потому что сначала Мадонна с младенцем, он весь коричневый, он закопченный, потом начинали его расчищать, и оказывалось, что там сохранилась раскраска, иногда оригинальная, иногда неоригинальная, позолота, и рельеф буквально преображался. Кроме реставрации самих рельефов, мы частично провели начали реставрацию рам тоже с нашими реставраторами дерева. И они очень сильно от этого выиграли. Вот рельеф «Мертвый Христос», оказалось, там позолота на раме, которая абсолютно не было видно. Какие-то рельефы были расчищены еще в 70-е и 80-е годы, а сейчас это продолжалось. А какие-то, к сожалению, так и не удалось расчистить, потому что оказалось, что раскраска фактически не сохранилась. Ну и чтобы легче читать выставку, но она, в принципе, разделяется на три группы вещей. Первая – это эволюция рельефов от второй четверти XV века. Тут работы мастерской Лоренцо Гиберти. И до самого конца XV века рельефы мастерской Бенедетто де Майяно. В центральной части у нас вещи мастерской Делла Робби, к сожалению, тоже вещей самого Луки Делла Робби у нас нет, но достаточно дающие представление об этой технике майолики, где скульптура сочетается с живописью и все вместе дает такие красочные эффекты. У дальней стенки это бюсты, связанные с мастерской Андреа дель Вероккио, который был, видимо, самый крупный скульптор в третьей четверти, так скажем, 15 века во Флоренции. Они восходят его оригиналом или как-то связаны с его кругом. И тоже до какой-то степени завершают эволюцию скульптуры во Флоренции.
О Богоматери Младенце. Был ли какой-то канон для мастеров Флоренции?
Естественно, у них были какие-то свои наработки. Лоренцо Гиберти, он такой более лирический, показывающий тесную связь Мадонны с Младенцем. Допустим, у Донателло или у Якоба де ла Кверча это более драматичные какие-то отношения. То она его отчаянно так прижимает. Ну а потом это все варьировалось. Так что скорее тут нужно говорить об эволюции формы рельефа, потому что сначала было больше того, что мы называем рельеф без фона, вот потом все-таки мраморные рельефы Донателло оказали большое воздействие и стали развиваться в эту сторону. Именно рельефы Дезидерио де Сатиньяно или Антонио Росселлино, это живописный рельеф, в котором видна воздушная перспектива и так далее. А потом у Вероккио опять возвращаются к бюстам и к горельефу, и живописный рельеф потихоньку сходит на нет.
Скульптура опережала живопись. Почему?
Ну, если хотите мою точку зрения, дело в том, что в начале 15 века начались большие работы по украшению собора Санта-Мария-дель-Фьоре. И там сложился творческий коллектив скульпторов, в которые и Донателло входил, и Нанни ди Банко, и Гиберти работал над вратами, Баптистерия тоже в этом же ансамбле. И они, ну, во-первых, влияли друг на друга, развивались. А живописцы уже позднее стали усваивать эти опыты скульпторов. Мазаччо был на 15 примерно лет моложе Донателло. И до некоторой степени уже было на что опираться.
Завершение убранства и освящение знаменитого кафедрального собора Санта-Марии-дель-Фьорре было торжеством города, гордостью Флорентийской республики. Да, Флоренция в эпоху династии Медичи превратилась в столицу искусств, стала подлинными новыми Афинами, куда съезжались лучшие художники, скульпторы, архитекторы Италии. Поощрялось развитие художественных школ, академий, мастерских. Мастерские хорошо знали и ценители искусства, в том числе и российская знать. Одной из первых в Европе проявила интерес к флорентийской скульптуре великая княгиня Мария Николаевна, старшая дочь императора Николая I. Она имела виллу недалеко от Флоренции, где и размещала приобретенные ею произведения искусства. И, как утверждали современники, редкий день со знатоком искусства Карлом фон Липгартом, ее советником, она не обходила всех антикваров города. К сожалению, после смерти великой княгини Марии Николаевны собранная ею коллекция была разделена между ее детьми и распродана там же, в Италии. И все же произведения из ее коллекции оказались в Эрмитажном собрании и представлены публике на выставке в пикетном зале Зимнего дворца.
Большинство этих вещей происходит из собрания великой княгини Марии Николаевны, которая долго жила в Италии и покупала раннюю итальянскую живопись. Но скульптура обстояла сложнее, потому что часть вещей попала из музея общества поощрения художеств, часть из музея Академии художеств, где она была президентом, и там, и там. А часть вещей попала из собрания Боткина, но с указанием тоже на происхождение из Марии Николаевны. Судя по всему, Боткин у кого-то из сыновей Марии Николаевны купил часть, вот остаток ее коллекции. Тут несколько вещей из собрания Павла Сергеевича Строганова, тоже персонаж неизвестный, из собрания Долгорукова и из собрания Базилевского. И они попали, судя по всему, в Россию еще в XIX веке.
Если говорить о том, что отдел скульптуры в 50-е годы и вся остальная жизнь и ваша в Эрмитаже тоже, это работа с атрибуцией. Вместе с какими-то иностранными специалистами, итальянскими, как правило, вы занимались атрибуцией этих вещей?
Да. Но когда я начинала работать, я считаю, что мне повезло, потому что приезжало много очень известных историков искусства. Правда, будете долго смеяться, но итальянцы тогда этим не очень интересовались. Они все занимались живописью. Но Джон Поп Хеннесси, англичанин и самый крупный авторитетный знаток, он был здесь и вещи смотрел, и даже пришлось иногда с ним спорить, но, в общем...
Пришли к консенсусу.
Да, я надеюсь, что да. Итальянцы скульптурой начали заниматься относительно недавно. И вот, например, рельеф Антонио Росселлино, который у нас мраморный, который у нас на экспозиции висит, а справа в витринке, там его реплика. Так вот, со мной списывалась одна итальянская дама, которая диплом, судя по всему, писала. Она насчитала около 80 повторений разных этого рельефа. Они там с какими-то вариациями. Один фон такой, другой фон архитектурный, потом какие-то еще... с надписями, без надписями, но это вот очень распространенное. И еще другой пример был такой антиквар Стефано Бардини, который потом основал музей Бардини во Флоренции, который до сих пор существует. И вот сейчас начали публиковать его архивы. Получается, что он какое-то безумное количество этих рельефов с Мадоннами продавал и в Америку, и в Англию, и в Германию, куда угодно. И они пытаются теперь по этим архивным фотографиям проследить, где эти рельефы находятся.
А повторю, выставка получилась очень изящной и согрета каким-то почти домашним теплом. Ну а как же, ведь многие произведения искусства украшали уютные помещения флорентийцев, спальни, небольшие алтари, домашние капеллы. Среди бюстов, связанных с мастерской Андреа Вероккио, выделяется изображение юноши святого. Изысканная, одухотворенная не только внешней красотой, но и ощущением внутренней гармонии и тишины это лицо. В 1902 году этот бюст был опубликован известным искусствоведом Александром Бенуа как произведение флорентийской школы конца XV века, по преданию связывавшееся с именем Леонардо да Винчи. Бенуа писал, цитирую, «Сходство профиля этого бюста с некоторыми рисунками Винчи, вероятно, послужило поводом видеть в этом, без сомнения, очаровательном произведении работу Леонардо. За таковое оно и считалось в собрании великой княгини Марии Николаевны. Невозможно же, однако, согласиться с этим преданием, не подтвержденным никакими документами». Конец цитаты. Да, Леонардо да Винчи учился у Вероккио. И не исключено, что он действительно участвовал в создании бюста. Тем более, что на задней стороне юноши святого видны следы работы мастера левши. А Леонардо был левшой. Вот такие тихие сенсации обещает встреча с флорентийской скульптурой XV века в пикетном зале Зимнего дворца. Благодарим за участие в программе Сергея Олеговича Андросова, куратора выставки, заведующего отделом западноевропейского изобразительного искусства Эрмитажа. У микрофона была Анна Всемирнова.